Откройте, пожалуйста, свои Библии, Новые Заветы. Мы посмотрим довольно много отрывков сегодня, но все они будут в конце Евангелий. Из Евангелий, и это последняя часть Евангелий. И на эту же тему когда-то проповедовал Чарльз Спержен в 1858 году. Ну, точнее, у него было там ряд, много проповедей на эту тему. И я... Есть целая книга, которая этому посвящена, «12 крестных возгласов», точнее, не 12, 7 крестных возгласов Христа. И я некоторые выдержки взял для того, чтобы тоже еще такого великого проповедника прочитать его выдержки каждому пункту проповеди, который я подготовил. Давайте сейчас мы помолимся, давайте попросим, чтобы Бог благословил нас, потому что мы будем касаться святых очень вещей. Давайте, можно сидя, помолимся. Господи, мы все очень грешные люди, Боже. Очень несовершенные, очень легко запутываемся и ставим себя, свои интересы превыше Твоих, Господь, превыше Тебя, превыше Слова Твоего, заповеди Твоих, Господь. И мы молимся Тебе сейчас, чтобы Ты благословил нас, Боже. Мы хотим действительно преклониться перед Тобой в этот вечер, осознавая, что в такой же четверг вечером Ты со своими учениками в горнице имел последнюю вечерю. И мы хотим, Господь, духовно присоединиться туда и просто размышлять о том, что произошло с Тобой и в этот вечер, и в пятницу в течение дня. Господь, пожалуйста, благослови наши сердца, чтобы мы могли прикоснуться к этому, Господь, чтобы мы могли своими сердцами растворить истины, которые в Слове Твоем, чтобы мы могли это пережить, как в послании Галатам написано, что они, услышав Евангелие, так пережили это, как будто бы у них там Ты был распят, прямо перед их взором. Господь, благослови нас сегодня, чтобы мы могли духовно пережить то же самое, чтобы истина глубоко проникла в наши сердца, и чтобы она взломала даже те участки, которые бунтуют против Тебя, которые строят свои вавилонские башни, свои имена возносят. Помоги нам, Иисус. И помоги нам, Господь, больше полюбить Тебя, больше восхититься Тобой и быть более завоеванными Тобой и преданными Тебе. Во имя Отца, Сына, Святого Духа молимся и уповаем на Тебя, Боже. Аминь. Евангелисты, приближаясь к описанию конца земного служения Христа, постепенно уменьшают темп повествования. Чем ближе к Христу, тем подробнее становится их рассказ. Первым 30 годам жизни Иисуса Матфей и Лука уделяют по две главы в Евангелиях. Марк и Иоанн ни одной главы не посвящают этому. Матфей, Марк и Лука довольно подробно описывают двухлетний период галилейского служения. Однако и это их повествование выглядит кратким обзором основных событий, если сравнивать его с тем, сколько внимания они уделяют последней неделе жизни Христа, которая расписана практически по часам. Например, евангелист Иоанн посвящает 7 глав из 21, то есть ровно третья часть его книги, его Евангелия, неполным суткам, которые прошли между последней вечерей Христа с учениками и его смертью на Голгофе. Чем ближе момент смерти Сына Человеческого и Сына Божьего, тем больше происходит исторических событий, тем больше исполнившихся пророчеств приходится на каждый день Его жизни. Наконец, когда Иисус оказывается на кресте, повествование почти останавливается. Рассказ, покрытый трехчасовой тьмой, замирает. 6 часов, проведенных Христом на кресте, описаны с такой тщательностью, что ни одно слово, сказанное им за это время, не было потеряно. В этой проповеди мы будем исследовать святейшие, драгоценнейшие слова Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя, которые Он на кресте произнес. Семь возгласов, которые Он произнес на кресте, они обладают просто грандиозной глубиной, грандиозным величием и теологическим, и доктринальным, и практическим, и для наших душ, и для наших сердец. Мы послушаем драгоценные слова, и о них будем размышлять. Слова Иисуса Христа, Господа и Спасителя, Творца всего, Царя над всем миром, истинного человека, истинного Бога. Итак, какие это возгласы Христа? Я постарался составить их из разных Евангелий в такой хронологической последовательности. Некоторые моменты хронологии абсолютно очевидны, некоторые не настолько, но они, это не играет большой роли. Первый возглас записан в Луки, 23 глава. Евангелие Луки, 23 глава, с 33 стиха по 36. Всегда, когда я выделял эти отрывки, я боролся с очень большим желанием больше отрывок вставить, чтобы мы могли более глубоко и более обширно увидеть, потому что каждый этот момент, он невероятно драгоценен. Но я воздерживался от этого, поэтому если вы увидите что-то вам непонятно или что-то вы увидите, нужно более глубоко исследовать, то я очень вам рекомендую вот эти дни до воскресения посвятить этому. Отметьте себя конкретные вопросы, законспектируйте эту проповедь, постарайтесь ее глубже, все эти отрывки осмыслить. Итак, Луки 23 глава с 33 по 36. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними, и начальники говорят: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус». Первый возглас: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Второй возглас записан в Луки, в 23 главе, в 42-43 стихе. Там описана история, как два разбойника, два злодея, которые были распяты заслуженно рядом со Христом. Один хулил Иисуса Христа, а второй исповедал его господином и обратился к нему как к Богу. И вот он сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Третий возглас записан в Матфея, 27 глава, 45-46 стихи. Матфея 27, 45-46. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама савахвани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Четвертый возглас, Евангелие от Иоанна, 19 глава, 25-27 стихи. 19, 25, 27. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: „Жена, се сын твой“. Потом говорит ученику: „Се Матерь твоя“. И с этого времени ученик сей взял ее к себе». Пятый возглас записан в Иоанна, 19 глава, 28-29 стих. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: „Жажду“. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксуса в губку и наложив на исоп, поднесли к устам его». Шестой возглас записан в Иоанна, 19, 25-30. Точнее, 30 стих, извините. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: „Совершилось“, и, преклонив главу, предал дух». Седьмой возглас, евангелист Лука и Матфей, описали так подробно. И это то, что произошло прямо перед тем, как Иисус испустил свой дух. Иоанн это не упоминает, но они упоминают. И Луки 23:46. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. И Матфея 27:50-55 стиха. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Давайте сейчас исследуем, если я успею, мы исследуем 5 возгласов, которые Христос произнес на Голгофе, и мы подумаем, что они значат, и о чем они говорят, и чему они нас учат. Первый возглас – это Луки 23:33-36. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: „Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий“. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус». Во-первых, очень важно заметить, когда Иисус произнес эту фразу: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это был момент ужасающих страданий, которые Иисус Христос переживал. За время христианства существовало немало разных ересей, которые воспринимали Христа не Богом или не человеком. Некоторые из них говорили, что когда он страдал на кресте, то он там не страдал в прямом смысле слова, что он как-то фигурально там был или лишь духовно, как не во плоти там был и так далее, и так далее. Но Христос там был во всей своей божественной сущности и в человеческой. И поэтому он испытывал момент ужасающих страданий. Несмотря на все эти страдания, которые он пережил до этого, еще в четверг, в пятницу, то, что было с ним, все издевательства и ужасные страдания в Гефсимании, несмотря на все это, сейчас его прибили к кресту, он повис в очень неестественном положении, каждый вздох давался ему огромной-огромной болью. Гвозди в руках, в ногах, венок, который был терновый, колючий на его голове, по которому не так задолго до этого били палками, и из него, из головы текла кровь. Спина, которой он присоединялся к кресту, которая была изранена, просто куски мяса были вырваны, когда его бичевали, когда ему надели, издеваясь над ним, мантию вроде бы царскую, потом сорвали ее, запекшейся кровью. В момент этого возгласа наш Господь испытывал первые муки распятия. Палачи только что пронзили гвоздями его руки и ноги. Правда, он был измучен еще до креста. Страшная ночь Гефсимании, бичевание и жестокие издевательства, которые он утром претерпел от Каиафы, Пилата, Ирода и солдат притории, лишили его, эти страдания, практически всех сил. Но ни слабость, ни боль не могли помешать ему молиться. Агнец Божий молчал перед людьми, но он не молчал перед Богом. Он был безгласен, как агнец пред стригущими. Он не сказал ни слова в свою защиту, а в сердце не прекращал взывать к своему Отцу. Слабость и боль не могли прервать его моление. Огромное-огромное чудо, которое здесь происходит в этот момент, доказывает божественность Иисуса Христа. Ни один человек никогда бы не смог так молиться. Любой человек молился бы о себе, или бы проклинал Бога, или бы проклинал тех, которые убивают Его. И мы бы по-человечески сказали, что мы понимаем, и мы бы сказали, неизвестно, что еще мы бы там произносили. И уж явно не судили бы таких людей. Христос являет удивительную любовь, которой Он был переполнен. Любовь к Своему Отцу, Его молитва к Отцу, Его преданность Ему, несмотря на то, что ужасающие страдания, и любовь к тем людям, которые убивали его. Иисус просил за других, а не за себя. Мы бы не удивились, если бы кто-нибудь из нас, прикованный к столбу для сожжения на костре или пригвожденный ко кресту, во всех своих молитвах, с первой и до последней, просил лишь о том, чтобы Бог дал сил перенести пытку. Но Господь Иисус просил о других людях, а не о себе. Какое невероятное великодушное сердце! Какое великое сострадание распятого! Какой Бог, какой Господь наш! Кто прежде Его в самые мучительные минуты перед смертью ходатайствовал перед Богом за других людей? Никто. Пусть и в нас, братья, сестры, не будет эгоизма, как его не было у Господа. Пусть каждый думает не только о себе, но и о других. Любите ближнего, как самого себя, и, видя перед собой пример великодушия Христа, стремитесь подражать Ему и идти по Его следам. Христос в этой молитве являет грандиозное самоотречение. Абсолютно сверхъестественное для любого человека. Христос являет невероятную любовь по отношению к людям, которые были рядом с Ним. Он молился не о себе. Более того, Иисус молился за злейших врагов. В венце Его сияющей любви есть еще одна драгоценная жемчужина. Солнце праведности взошло на Голгофе во всей своей славе и среди яркого сияния, окружавшего Его путь в другой мир, больше всего выделялась не просто молитва за других, а молитва за жестоких врагов. И каких врагов? Он молился не за тех, кто поступил с ним плохо несколько лет назад, а за тех, кто был рядом и убивал его прямо сейчас. Спаситель молился не тогда, когда время сделало свое дело, и он стал забывать об оскорблении. Так было бы проще простить. Он молился тогда, когда первые капли крови брызнули на руки, вбивавшие гвозди. Молоток еще не успели отмыть от алой крови Христа. А его благословенные уста уже возносили сердечную молитву. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Иисус Христос молился прямо в этот момент не о себе. Он имел мужество молиться и молился за тех, которые прямо сейчас убивали его. Которые убивали его с циничным, надменным, ненавидящим его сердцем. И он молился о них, чтобы Бог простил им их грехи. Молился, проявляя понимание и выражая это в своей молитве. Выражая то, что он говорит, я вижу, что они не понимают, что они делают. У него были силы в такой момент, когда мы страдаем. Конечно, никто из нас не страдал таким образом. И никогда не будет страдать, как Христос. Но даже когда мы очень сильно страдаем физически, обычно мы не в состоянии, и нам очень трудно просто даже молиться. Очень трудно молиться не за себя, тем более. И кажется, невозможно молиться за кого-то другого, кто тебя сейчас убивает. Христос являет свое невероятное, грандиозное великодушие, свою сияющую любовь в этот момент. То, что сразу после того, когда его распяли, сразу в этот момент он молится за тех, кто это делает. Это грандиозная любовь, которая должна покорять наши сердца. Давать нам силы любить прежде всего Бога. Покоряться этому Богу больше, чем самим себе. Интересоваться Его интересами, Его заповедями, Его повелениями больше, чем своей выгодой, чем тем, о чем мы обычно переживаем. Являть свою грандиозную посвященность или некоторую хотя бы посвященность Богу в том, что мы посвящены друг другу, в том, что мы посвящены людям, которые даже нас ненавидят. Тогда мы идем по пути Христа. Тогда мы поистине верим в Него. Тогда мы обладаем Духом Святым, который в нас, который дает нам силы любить сверхъестественно. Он дает нам силы отворачиваться от себя, силы идти на страдания, силы идти по пути, по которому прошел Христос и поведет нас. Поэтому Петр говорит, в Божьем Слове много написано таких принципов, не только Петр, но говорится о том, что мы призваны не только веровать во Христа, но и страдать за Него. Пусть Бог поможет нам и благословит нас. Тем, что мы так узнаем Христа, что мы будем способны любить Его настолько, что мы отвернемся от себя. И будем это делать не тогда, когда нам предстоит умирать за Него, но умирая за Него каждый день, в самых маленьких случаях нашей жизни. Еще один важный момент. Иисус молился о грешниках, находящихся в неведении о себе, Они не понимали, что они делают, и они не понимали Бога, и они не понимали своего отношения к Богу. Сегодня существует масса людей, которые находятся в неведении, которые не понимают своего положения, ужасающего положения непрощенных грехов, против которых горит гнев Божий, и ад уже готов принимать их, как учит Слово Божие. И они не понимают своего состояния. К сожалению, сегодня есть много религиозных людей, которые считают себя верующими людьми, которые даже некоторые из них недалеки от Библии. То, что они верят, это как-то связано с Библией или даже из Библии. И они не знают своего ужасающего положения. И они не подозревают, что они вообще не знают Бога. Они могут много знать о Боге, но они не знают Его. Иисус демонстрирует в своей молитве то, как Он видит этих солдат, которые делают. И не только, конечно, это касалось не только солдат, но это напрямую Он молился о них. Он говорит, они не ведают, что творят. Они думают, что они все понимают, они думают, что они управляют своей жизнью, они думают, что они очень здраво рассуждают, все логически выстраивают. Им кажется, что они все достаточно обоснованно делают, и у них есть здравый смысл, у них есть опыт, который подтверждает мнение других людей. И Иисус смотрит на них и говорит, они совсем не понимают, в какой ужасной ситуации они находятся. Многие люди сегодня, если бы только они узнали, в какой ситуации они находятся, они бы не смогли никогда в своей жизни больше улыбаться. Если бы они осознали, какая ужасающая трагедия, какой ужас навис над ними. Если бы они не приняли Евангелие, ни одной улыбки бы не сошло с их лиц. Но они не знают. И большое-большое горе для людей, которые уже знают Христа, о Христе много. И, может быть, они много даже делают в церкви. И они посещают церковные богослужения, и они не проверяют свое сердце и не знают его. И находятся в таком состоянии, в котором находились те солдаты. И Иисус молился так о них. Давайте посмотрим на второй возглас Христа. Луки 23, 42-43. «И сказал Иисусу, этот разбойник, один из них, который сел, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Посмотрите внимательно на текст. Иисус говорит очень убедительно, Он говорит, ты должен в это верить. Это абсолютно истина, это не может быть. Это не получится или нет, посмотрим, мы постараемся. Он говорит, я истинно говорю тебе, вот что будет. Ныне же, как только умрешь, ты будешь со мною в раю. Давайте обратим внимание на то, в каких условиях уверовал разбойник. Смотрите, разбойник висит на кресте, оборачивается к Мессии распятому, уничиженному, отвергнутому. На него ругаются римские власти, священники, которые представляют Бога на земле, стоят и ненавидят его, и издеваются над ним, и привели на его на распятие. Все люди, большинство людей хулили его, и он поворачивается в это, смотрит в лицо, которое невозможно разглядеть из-за крови, израненное тело, лицо, которое на нем отражается, боль, которую он переживает. Он смотрит на него и видит там Бога Вселенной. И он говорит ему, он понимает, что у Христа реальная власть над вселенной, более того, не только над материальной вселенной, у него реальная власть над всем мирозданием, над всей вечностью, над всем, что только можно, он есть Бог. Истинная вера, которая зародилась в сердце этого человека, она абсолютно не зародилась из-за такой человеческой логики, с помощью которой он построил выводы какие-то и сказал, ну, очевидно, это Бог, очевидно, Он спасает мир и тому подобное. Человеческая логика кричала обратное. Человеческая логика должна была пугать его. Человеческой логикой рассуждал второй разбойник, который говорил, ну, если ты Сын Божий, давай, садись с креста и нас давай спаси. Истинная вера рождается от истины, которая приходит в сердце. Не просто от логики человеческой, но от библейской, богодухновенного Слова Божьего, которое приходит в сердце. Не от церковности, не от атмосферы, которую мы переживаем, не от того, насколько там какие глубокие корни в церкви. Истинная вера рождается только от Божьего Слова, сверхъестественного, единственного, способного рождать веру в сердцах людей. Только так и не иначе. Никакой другой человек, Никакая религиозность, никакая традиция, никакой пастор или батюшка или святой отец не может родить эту веру в другом человеке. Никакая традиция церкви, но только Слово Божье. Эта же истина, рождающая веру, обязательно ведет человека к преклонению перед ней, то есть преклонение перед Богом. Без такой веры человек не имеет спасения. Может обладать все, что угодно делать, и он не попадет в рай. Разбойник показывает удивительный пример истинной библейской веры, о которой говорится много в Писании. Много ясных отрывков на эту тему учат. Он смотрит на Христа, и он видит там свое счастье. Он смотрит на Бога, который не спасает его с креста, который не дает комфорт ему в жизнь, который не говорит ему: просто поверь, я решу твои проблемы, я сделаю все, что ты хочешь, ты будешь счастливый, ты будешь продолжать жить на земле. Он видит Бога, который говорит: ты умрешь сейчас вместе со мной. Ты здесь умрешь. Твоя жизнь земная не решится ее проблемы. Тебе станет хуже. И он сквозь это послание, сквозь это осознание смотрит на Бога и говорит: ты достоин моего преклонения перед тобой. Ты достоин, чтобы я доверил всю свою жизнь тебе. Я верю, что только ты можешь спасти меня. Это нелогично было по-человечески. Спасение этого человека покажется нам еще более удивительным, если мы вспомним, что он видел перед своими глазами. Представьте себе, что вы заняли его место и смотрите на того, кто рядом с вами в муках умирает на кресте. Смогли бы вы поверить в то, что этот человек – Господь славы, который вскоре вернется в свое царство? Смогли бы вы поверить, что это величественный владыка мира, Спаситель, Мессия, Бог? Это была могучая вера, которая помогла увидеть в такой момент в Иисусе Господа и Царя. Сегодня мы с вами живем в мире, и мы, христиане, не обладаем властью и правом, которое править в этом мире. Очень много наших братьев и сестер сегодня невероятно унижены. Многих третируют и убивают. И несмотря на все это, кажущееся нелогичным для человека, мы в армии победителя, в армии владыки этого мира. То, что делают верующие люди, полагаясь на Слово Божье, доверяя Христу, нет ничего более величественного на земле. Если бы апостол Павел присутствовал рядом в то мгновение и позже решил написать еще одну 11 главу послания к евреям, где он пишет о великих героях веры, то он без сомнений начал бы ее с описания удивительной веры этого разбойника, уверовавшего в распятого, оплеванного, умирающего Христа и воззвавшего к Нему, как к вечному Царю Вселенной. Вера разбойника вызывает еще большее изумление, когда мы обращаем внимание на то, что он сам испытывал страшнейшую боль. И он практически уже перешагнул черту смерти. Не так-то просто проявить доверие кому бы то ни было, когда муки смерти объяли тело и душу. Мой внутренний мир нередко нарушала сильная физическая боль. Когда мы сильно мучаемся, оказывается, что не так-то просто проявить веру, которая, как мы представляли, была у нас в другое время. Но этот человек, несмотря на свои мучения, и несмотря на то, что Спаситель находился в таком жалком состоянии, уверовал к жизни вечной. Очень часто нам трудно доверять Христу. Очень часто нам трудно верить в Его благость по отношению к нам. И даже в этот момент мы представляем Его не таким униженным. Нам трудно довериться Его разуму, Его истине. И мы просто стоим на своей позиции и спасаем себя сами. И, конечно же, не имеем спасения. Этот человек обладал редкой верой. Не забывайте также, что он был окружен насмешниками. Плыть вниз по течению легко, гораздо сложнее грести против него. Этот человек слышал, как священники, обезумев от гордости, смеялись над Господом, и огромная толпа простых людей единодушно насмехались над ним. Его товарищ, по несчастью, поддался общему настроению и тоже издевался. Да и сам он, возможно, некоторое время делал то же самое. Но по благодати Божьей он изменился и уверовал наперекор всем насмешкам. Окружение не оказало на его веру никакого воздействия. Умирающий разбойник верил твердо, наперекор всему общественному мнению, которое его окружало, наперекор всей человеческой логике, наперекор тому, что Христос не обещал ему избавления, которое было бы понятно ему. Он обратился к Христу в смиренной молитве преклонения перед Богом. Он не посмел даже говорить о спасении. Он просто сказал: «Помяни меня, обрати на меня свое внимание». И даже эта маленькая смиренная молитва, которая не посмела молить о спасении, удостоена была величайшей благодати Божией, потому что Иисус сказал, что ныне же ты будешь не просто удостоен моего внимания, но ты будешь со мною в раю. Этот человек стоял на пороге ада. Он был перед адом в нескольких часах или, может быть, в нескольких минутах. И Бог спас его для неба. Величие Божьей благодати. Великая вера, которая подарена Богом была этому человеку. Как скала в бушующем море, он был непоколебим и открыто заявил о невиновности Христа, которого все проклинали. Его вера и его действия достойны подражания. Будучи распятым, он мог только говорить, и он мудро воспользовался этим, чтобы сделать выговор собрату-разбойнику и защитить своего Господа. Его вера родила смелое свидетельство и отважное исповедание. Я не собираюсь восхвалять разбойника и его веру, но хочу возвеличить славу той божественной благодати, которая дала ему такую веру и посредством ее безвозмездное спасение. Я жажду явить славу Спасителя, всемогущего Спасителя, спасшего в такую минуту такого человека и давшего ему такую великую веру, так совершенно и быстро подготовившего его к вечному блаженству. Подумайте о могуществе Божьего Духа, который смог произвести такую веру на такой недоброй почве и в таком неблагоприятном климате. Стоит заметить еще один момент. Истинная вера, как я говорил, она не на логике человеческой построена, она рождается из истины Божьего Слова и ведет к преклонению перед Богом. Второй важный момент – это истинная вера в Евангелие моментально приносит спасение. Если человек обладает истинно спасающей верой, и он верит в истины Евангелия, то, что Иисус Христос страдал на кресте за каждый мой грех, потому что иного пути у меня нет в небеса, никакие мои добрые дела абсолютно ничего не значат для Бога, чтобы впечатлить Бога, чтобы Он под этим впечатлением сказал: «Ты достоин больше, чем другие спасения». Никто из нас не достоин спасения. Все мы по справедливости достойны адских мук вечно. Но человек, который обращается с всем своим сердцем, смотрит на то, что сделал Иисус Христос, и понимает, что Иисус умер за наши грехи, и Он воскрес, и Он может меня спасти. И поэтому я преклоняюсь перед Господом славы, и отдаю Ему всю свою жизнь, и посвящаю себя жить по всем заповедям Божьим, да даст Бог мне силы. Такая вера в это Евангелие приносит незамедлительное спасение душе человека. Поэтому Иисус и сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Не успел разбойник уверовать, а Христос уже запечатлевает его веру обещанием быть вместе с ним в раю. В 1858 году Спержен сказал: «Дорогой слушатель, если ты уверуешь этим утром, а для нас этим вечером, ты будешь спасен уже этим вечером. Да даст вам Бог, чтобы по Его великой благодати вы обрели спасение прямо сейчас, прямо здесь». И еще один важный факт. Истинная вера исходит из осознания факта, что вечность находится на расстоянии мгновения. Логика человеческая говорит, что вечность находится на расстоянии для некоторых там еще 50 лет, для кого-то 40, для кого-то 30, но точно не на расстоянии мгновения. Логика человеческая не соглашается думать, что наша жизнь висит на волоске. Тогда нам очень трудно жить. Мы стараемся подальше уходить от мысли о смерти и о том, насколько хрупка наша жизнь. Но на самом деле вечность, в которую входит каждый человек после смерти, она на расстоянии мгновения от нас. Нужно помнить о вечности, которая недалеко от нас. Задумайтесь об этом на минуту. Небеса и ад не так уж далеки от нас. Вы можете оказаться в одном из этих мест еще до того, как пробьют часы. До того, как мы сегодня вернемся домой. Мы почти можем разорвать завесу, отделяющую нас от невидимого. Вечность в одном шаге от нас. «Ныне же, — сказал Господь, — через 3, от силы 4 часа, столько умирали люди-то, ты будешь со мною в раю. Так скоро!» Один политический деятель сказал по случаю приближающихся выборов. «Мы находимся на неизмеримом расстоянии до выборов. Мы все на измеримом расстоянии от ада или рая. Возможно, это расстояние и сложно измерить, но не потому, что оно огромно, а потому, что очень мало. От смерти нас вздох лишь один отделяет. Едва успеваем сказать, он ушел, этот вдох, как в то же мгновение душа занимает обитель, где Агнец чудесный престол. О, если бы вместо того, чтобы играть в вечность, думая, что она далека, вы осознали ее реальность, вспомним о ее близости. Сегодня, еще до захода солнца, возможно, один из сидящих здесь слушателей может на своем собственном примере столкнуться с реальностью рая и ада. Случается, что человек умирает до наступления следующего воскресения. Так может произойти и на этой неделе. Задумайтесь над этим. И пусть вечность станет для вас реальностью, коль скоро она так недалека от вас. Очень много мы можем учиться из этого ответа, который Христос обратил по отношению к человеку, который обладал истинной и удивительной верой, спасающей его. Третий возглас записан в Матфея, 27 глава, 45-46 стих. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом. «Элои, Элои, лама савахвани!» То есть, Боже мой, для чего ты оставил меня? Христос, вися на кресте, страдал не только от физических мук, которые он переживал в невероятной полноте. Христос более всего страдал от отвержения Божьего. Нам очень трудно это понять. Нам очень трудно понять святого Сына Божьего, который в вечность был со своим Отцом в единстве. Обладая единством общения, глубиной общения, единством, которое строилось на абсолютной святости и непорочности, которой обладал Христос, которая, по сути, принадлежала Христу и в этот момент. Но Он взял на Себя грехи людей. И на кресте Он не просто страдал как человек, но из-за греха Он был отделен от Бога. Он был отвержен Богом Отцом. Он был презрен, он был унижен, он был забыт, потому что он был воплощением греха на Голгофе, потому что он конкретно взял на себя вину и нес наказание не фигурально, не абстрактно, не для галочки, а очень конкретно справедливое наказание за каждый грех, который возлег на него. Он взял вину всех нас, не только нас, но всего мира. На протяжении всех веков, которые этот мир существовал и еще будет существовать, он взял грехи всех этих людей на себя. И поэтому он был отвержен своим отцом. И поэтому он испытывал не просто физические страдания, но он испытал страдания, самое грандиозное и невероятное. Самый горестный возглас, который был когда-либо произнесен, это был этот возглас. Это возглас, который потряс всю вселенную. Когда в Троице, что трудно понять и невообразимо, возникло это разделение. Когда Иисус говорит, что Отец оставил Его. У Христа есть глубочайшая вера в Бога. Он не пострадал в своей вере. Он не просто, как мы иногда, когда нам трудно, нам кажется, что Бог оставил нас. Нам кажется, что Бог ушел и забыл о нас.
Нам кажется, что Бог убрал свою любовь от нас и просто отвергает нас. Это нам кажется, и мы слабеем в вере, и нам трудно. Но факт остается фактом, то, что Бог предан своим детям. Предан каждому человеку, который верит во Христа. Он даже предан тем людям, которые отвергают Христа. Христос из-за них страдал. И Дух Святой и сегодня касается этих сердец, чтобы обращать их и вести их к спасению. Наша вера слабеет, и мы просто начинаем верить в ложь, будто бы Бог нас оставил. Но Христос не ослабел в вере. Он обладал абсолютной, стопроцентной, уверенной верой. Он просто знал факт, что он реально отвержен. Он реально презрен. Он реально является мерзостью в глазах своего Отца. И весь гнев Бога Отца, вся справедливая святость, святость, которая требует справедливости, изливающая гнев свой против грехов человеческих, была излита на Христа. Вся эта ярость гнева Божьего, абсолютно справедливая, яростный гнев Божий, который должен изливаться на всех людей вечно, был сжат в одну точку и обрушен на Иисуса Христа. И потому что Он величественный Бог, вечный Бог, Он смог понести такое наказание. Он смог действительно справедливое наказание положить на себя и вынести его, и принести, и завоевать спасение людям. Но то, что он пережил в этот момент, это была грандиознейшая боль. Его душа просто разрывалась от той боли, которую мы никогда с вами не можем познать. Он, не знающий греха, был виновен во всех грехах. Я хочу еще одну очень важную мысль сказать. Даже если бы все люди на земле, все века были святы, только ты один имел один грех, Христу нужно было бы вот такое ужасное страдание переживать. Это цена наших грехов. Это справедливая цена наших грехов. Нам очень трудно это осознать, но еще труднее нам принять это своим сердцем. Нам очень трудно думать о себе так плохо. Нам очень трудно думать о том, что поступки, послушание или непослушание Богу имеет такое значение. Нам намного легче ценить просто свой комфорт и, как нам кажется, как логичнее свою жизнь расположить, нежели подчиниться заповедям Божьим, возненавидев грех в своей жизни. Поэтому нам очень трудно своим сердцем принять такую цену за наш грех. Но Христос великим криком, взывая там, на кресте, Он показывает глубочайшую, грандиознейшую цену нашего греха. Состояние, когда Бог оставляет тебя, это ужаснейшее состояние. Кто может рассказать, что значит быть оставленным Богом? Мы просто теряемся в догадках, опираясь на собственные ощущения во время короткого удаления Бога от нас. Бог никогда не оставлял нас совсем, ибо Он ясно сказал: «Не покину и не оставлю». Но иногда у нас складывается впечатление, будто Он покинул нас. И мы вопием к Богу: «О, если бы я знал, где найти Его!» Ясное сияние божественной любви меркнет для нас. И мы можем нарисовать для себя картину, отдаленно напоминающую переживание Христа, покинутого Богом. Христос погрузился в мрачные размышления. В этот час Он предстал перед Богом как Тот, Кто сознательно взял на Себя грехи людей в соответствии с древним пророчеством, и грехи их на Себе понесет. Тогда стали истинными слова: «Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех». Петр говорит так: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Грех, грех, грех окружал Христа со всех сторон. Хотя Он был безгрешен, но Господь возложил на Него грехи всех нас. Ему не были ниспосланы свыше силы, или тайное масло, или вино, не изливались на Его раны. Он был только лишь Агнцем Божьим, взявшим грех мира. Поэтому Он должен был испытать тяжесть греха и испытать тяжесть отвращения святого лика Бога, который не может смотреть на грех. Для Иисуса быть покинутым Богом означало муку намного большую, чем для нас. «Как же это может быть?» – спросите вы. Я отвечаю: потому что Он был абсолютно свят. Разрыв отношений между абсолютно святым существом и трижды святым Богом должен быть в высшей мере странным, ненормальным, загадочным и мучительным. Если бы только присутствующий среди нас и непримиренный с Богом человек мог понять, в каком положении он находится, его бы охватил ужас. Если бы вы, не получившие прощения до сих пор, только бы узнали, где вы находитесь, что вы в данный момент из себя представляете в глазах Бога, вы бы никогда больше не усмехнулись, пока не примирились бы с Богом. Увы, мы так ожесточены грехом, так обмануты ложью и своим сердцем, что не понимаем, в каком состоянии находимся. Абсолютная святость нашего Господа превратила разрыв с трижды святым Богом в ужасную трагедию, из которой мы должны увидеть эту истину о цене греха, о божественности Иисуса Христа, о глубине Его страданий и о том, истину того, насколько Он достоин всей нашей любви, всей нашей преданности, всей нашей жизни, и этого будет мало. Он достоин того, чтобы каждая клеточка нашей души, каждое мельчайшее чувство нашего сердца было преклонено перед Ним, было посвящено Ему. Чтобы самым главным огнем нашего сердца, то, о чем мы мечтаем, о чем мы переживаем, о чем мы учимся, в чем мы хотим расти, о чем мы дискутируем с другими людьми, что мы отстаиваем, чтобы самый главный огонь нашего сердца – это был огонь к Богу. Огонь любви ко Христу, огонь преданности Ему. И этого будет мало, чтобы ответить на то, что Он пережил ради нас, из любви к нам. Вот почему неверующие люди могут вправе упрекать христиан, говоря, что когда вы рассказываете о вашем Боге, то кажется, что Он достоин всей жизни. Но когда я смотрю на вашу жизнь, то трудно верить, что вы в это действительно верите. Любящие Господа, ненавидьте зло. И прежде всего, ненавидьте его в себе. Это яростное, страстное чувство ненависти. Верующие люди не должны быть тряпками, какими-то бесформенными существами. Просто милыми, приветливыми интеллигентами. Верующие люди должны обладать страстью. Если они видят, какой Христос, если они видят, что Он пережил. И когда они понимают, что этот возглас был самый ужасающий возглас за все мироздание. Этот был возглас ради нас произнесен, из-за нас, из любви к нам. Как можно после этого быть равнодушным? Это удивительная сила греха и сатаны, которая обманывает нас. Который создает в нашем сердце такие зоны, которые мы закрываем от Бога, которые мы не хотим подчинить Богу. Комфорт, который порождает нам эти греховные какие-то позиции, какие-то особенные чувства, какие-то устремления, что угодно. Какие-то наши предпочтения, абсолютно что угодно. Мы закрываем их, чтобы не подчинить их Христу. Чтобы никакой брат или сестра не пришли и не сказали нам что-то об этом. Чтобы Слово Божье не проникло и не осудило нас. Чтобы нам не быть должными откликаться на это Слово и принимать серьезные решения. Умирание для себя и позволение Христу вычистить эту зону и подчинить ее Христу. Ужасающая сила обмана, которую сатана просто посылает нам в сердца. Ужасающая сила обманчивого нашего сердца, когда мы можем оставаться так жить с этим. Поэтому нам нужно вдвойне возлюбить Бога. Поэтому нам нужно вдвойне нуждаться в Боге. Или втройне искать Его. Поэтому, как написано, вы еще не до крови сражались против греха. Поэтому нужно до крови стремиться и надеяться на Бога и умолять Его, чтобы Он дал нам силы возненавидеть грех в себе. И быть сильными Богом. Отвернуться от себя и подчиниться Христу. И показать, что Христос достоин всей нашей жизни. Пусть Бог благословит каждого из нас своей благодатью, своей любовью, своей нежностью, своим милосердием, своей удивительной любовью и тем, насколько Он привлекателен сам по себе, чтобы наши сердца склонились перед Ним, чтобы наши сердца наполнились такой силой ненавидеть зло и подчиняться Ему. Чтобы наши сердца открылись для любой истины, которая бы оценила нас и которая бы призвала нас к чему-то. И пусть Бог убережет нас думать о своей жизни просто с одной стороны. Думать о тех вещах, которые мы подчинили Христу, где мы горим для Него, что мы сделали для Него, и не помнить о этих вещах. Бороться за то, чтобы смотреть на них иначе. бороться за то, чтобы не впустить туда истину. Пусть Бог убережет нас от этого. Пусть мы будем безумными ради Христа. Пусть мы будем больше как-то бежать, хотя я не понимаю, как это можно больше сделать, но по человеческой этой логике нашей мы так можем сказать, что больше, чем нужно посвящать себя Христу, хотя это невозможно. Пусть мы впадем в эту крайность, чем мы будем жить всегда в крайности очень мудрости такой особенной. Ну, верить нужно, но давайте без фанатизма. А то вообще, ну, во что мы превратимся? Нужно верить, все, я за это, я за веру, я рад там за тебя или за себя. Ну, давайте как-то здравомыслимо к этому подходить. А за этим здравомыслием очень часто скрываются грехи и непочтение ко Христу. За этим здравомыслием скрываюсь я, сидящий на троне Вселенной, который смотрит на Христа, на Евангелие, на Церковь, на Библию, на обещания Божьи, как на средство, которое поможет мне лучше получать те удовольствия, на которые я претендую как царь моей жизни. Нужно быть достаточно безумным человеком и с достаточно жестким и черствым сердцем, чтобы, смотря в Пасху на страдания Христа, или не только в Пасху, любить себя больше, обманывать себя и оправдывать себя просто этой стороной. Пусть Бог поможет нам. Мы все, я говорю о себе в первую очередь, мы все очень нуждаемся в Нем. В каждом из нас есть плоть, есть грех. Кто еще не знает Христа, нет никакой силы бороться с грехом. Потому что вся сила дарится Богом после покаяния, после обращения. Четвертый возглас Христа и последнее, на что мы обратим внимание, или, может быть, мы его кратко пройдем и пятый посмотрим. Он записан в Иоанна, 19 глава, 25-27 стих. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев маму свою и ученика тут же стоящего, которого любил, как мы знаем, это был Иоанн, говорит матери своей: «Жена, се сын твой. Он будет о тебе заботиться. Он заменит меня для тебя». Потом говорит ученику: «Вот мама твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. В страшнейшей агонии Иисус заботится о своей маме и о любимом ученике. В страшнейшей агонии Иисус имел особенное отношение к своей семье и думал о своей маме, о том, что она переживает. Здесь есть много-много истины, о которой можно было бы проповедовать, но я очень хочу, чтобы мы сегодня посмотрели еще на пятый возглас. Пятый возглас записан в Иоанна, 19 глава, следующие два стиха, 28 и 29. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: „Жажду“. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Они взяли губку, наполнили ее уксусом, надели на такой шест, с помощью которого могли поднять к устам Иисуса Христа эту губку, потому что Христос был на кресте. Во-первых, эта фраза, которую сказал Иисус: «Жажду», очень прямо говорит о его подлинной человечности. Иисус не был просто эфемерным духом там. Он не висел там на кресте, подкрепляя себя тихонечко божественной своей силой и не страдая так, как страдают разбойники рядом с ним. Он был полностью человеком. И Писание, Новый Завет абсолютно об этом прямо учит, что он был полностью человеком и полностью Богом. Тайна, как это может быть? Писание не открывает этой тайны, но оно ясно утверждает, что он был и Богом, и человеком. Иисус Христос пережил каждый нюанс боли, который тогда переживал любой разбойник, и даже больше, потому что разбойники не были бичи, они их не бичевали, у них не был терновый венец, их не избивали до этого. Скорее всего, не написано в Писании, но это вполне возможно могло быть так именно. Знаете, когда мы страдаем с вами, Периодически мы страдаем с вами физически или душевно. Мы должны всегда помнить, что страдания, которые пережил Христос как человек, они были намного больше, чем наши страдания. Душой Он, конечно, страдал в миллиарды раз больше, чем мы можем когда-либо страдать. Бог может нас понимать. Он понимает нас. Он знает. И Он даже пережил это. Хотя в своей божественности, я так понимаю, Он мог понимать нас и без этого. И понимал в Ветхом Завете. Но этим Христос показывает, что Он даже пережил это на себе. Пусть Бог укрепит нашу веру всегда быть оптимистичными, когда мы страдаем. Всегда быть с искоркой в глазах, с надеждой, которая есть. Всегда быть людьми, которые обладают какой-то дополнительной силой, которой не обладают люди, которые не знают Христа. Мы знаем Его, Он страдал за нас, Он пережил это, и Он рядом с нами всегда. Даже когда нам так не кажется, Он всегда рядом с нами, и Он всегда поддерживает нас. И Он никогда не допустит нам страдать сверх наших сил. И даже каждое страдание, которое мы переносим, оно оборачивает нам во благо. И это созидает нашу жизнь еще больше. Пусть Бог нам даст силы проходить страдания, или душевные, или физические, с высоко поднятой головой, с достоинством. С тем, что мы взираем не на себя прежде всего, не на себе и на своих страданиях и каких-то вот несправедливостей сосредоточенных, и как вот нелогично с нами что-то происходит. Пусть Бог нам даст поднимать свою голову и смотреть на небесное, смотреть на Христа и утешаться им. Писание очень много призывает к этому, чтобы мы утешались Христом, взирая на то, сколько Он перестрадал. В этом сила для нас. Это делает людей, живущих на земле, истинных христиан, сверхъестественными людьми, обладающими сверхъестественной способностью. Суть не в том, что это какая-то магия, которая на нас прыгает и просто само все происходит. Очень часто верующие люди соблазняются и ищут просто спиритуалистических, каких-то магических, якобы магических переживаний. Мне трудно, Бог просто сделай как-то это по-другому. Они склонны искать таких какого-то особенного места, особенный ритуал, особенного какого-то переживания, может быть, которое бы просто само решило все в них, которое не понуждало бы нас к тому, чтобы искать Бога, созерцать Христа, восхищаться им, наполняться тем, кто Он, проникать в Него, что Он сделал на Голгофе, а просто автоматически давало бы нам решение проблемы. Люди очень склонны к этому, потому что искать Христа, вникать в Него, это нелегко. Более того, когда ты вникаешь в Него, ты вдруг замечаешь, что рядом с Христом был благословенный разбойник. Разбойник, которого Христос благословил, вот так правильнее. И он не спас его, он умер, он страдал. Он продолжал страдать каждую минуту после того, как был спасен Христом. Возлюбен Христом был. И когда мы смотрим на это, нам становится страшно. Вдруг, во-первых, познавать Христа тяжело, во-вторых, вдруг Христос захочет, чтобы я страдал. Поэтому мне легче встать на тот путь, где мне обещают просто автоматическое облегчение или автоматическое удовлетворение моих желаний или моих нужд, или моих требований, или просто вот ну тут уж как бы я, ну вы же понимаете, мне по-человечески тут без этого никак. Но это все иллюзия, это все обман. Христос хочет самим собою, своим примером, своим утешением, своей поддержкой, своей истиной и своими чудесами в том числе поднимать нас. Пусть Бог благословит нас в любых трудностях, в финансовых, в эмоциональных, когда нас предают, когда нас не понимают, когда нас не уважают, когда мы о чем-то боимся, о чем-то переживаем или чего-то боимся. Пусть всегда в нашем сердце сияет надежда, то, что мы граждане не этого мира. Мы здесь как посольство, засланное сюда, мы здесь совершаем миссию, ради которой мы живем. Но мы дети небесного города. Мы дети Божьи, здесь на земле совершаем миссию. Это не наша родина, ради которой мы живем, и смысл, и все свои силы вкладываем, чтобы здесь себе маеток построить. Пусть в любых страданиях у нас сияют сердца. Это будет большое благословение, это будет большое явление славы Божьей на этой земле. Большего удовольствия мы никогда не переживем. Большего наслаждения мы не испытаем ни от чего, как от Христа, как от созерцания Его. Мы не испытаем ни от какой покупки, ни от какого комфорта, ни от какого там отстоять свои права или там кого-то на место поставить или защитить себя. Наибольшее наслаждение, наибольшая радость для наших сердец даруется нам Иисусом Христом и нашим познанием Его. Пусть Бог благословит нас. Пусть эта Пасха нас научит У нас есть силы. У нас есть наш лидер, за которым мы идем. И у него был оптимизм в глазах. И у нас тем более он может быть. И Иисус подтверждал подлинность своей человеческой сущности, когда сказал «жажду». Еще один момент. Когда он сказал «жажду», это был знак, указывающий на отношение людей к своему Спасителю. Это история, которая здесь записана, когда Христос кричит «жажду», и ему не дают воды. Ему дают едкий, кислый уксус, который рождает большую, еще большую жажду. Слово «жажда» указывает на то, как человек обращается со своим Господом. Это восклицание подтверждает учение Писания о врожденной ненависти человека к Богу. О врожденной ненависти человека к Богу. Самого религиозного человека. Там много было религиозных людей, которые стояли и ненавидели его. В соответствии с современной философией, 1858 года. Уж тем более она сейчас современная. Человек – это прекрасное и благородное существо, стремящееся к совершенству. Он заслуживает похвалы и почитания. Его грехи – это поиски Бога, а суеверие – это стремление к свету. Каким бы великим и досточтимым существом ни был человек, но он требует, чтобы истина изменялась по его прихоти. Евангелие подстраивалось под каждое новое поколение людей. А вся вселенная служила исключительно его эгоистическим интересам. Справедливость должна быть тише воды и ниже травы, дабы не обидеть это благородное существо. А о наказании ему можно лишь намекнуть смущенным шепотом. По сути, человека пытаются поставить выше Бога в этих всех философиях. Это современная философия, современное понимание человека и Бога в мире, в котором мы с вами живем сегодня. Но Писание оценивает человека абсолютно иначе. Он падшее создание, чей плотской ум не может примириться с Богом. Он хуже дикого животного, ибо воздает злом за добро, чего не делают эти животные, и обращается со своим Богом с черствой неблагодарностью. Увы, человек раб и жертва сатанинского обмана. Он предает своего Бога. Не сказано ли в древнем пророчестве, что человек подаст воплотившемуся Богу желчь в пищу и уксус в качестве питья? Такие пророчества именно есть в Ветхом Завете. Так оно и произошло. Бог пришел спасать людей, а человек отказал ему в радушном приеме. Сначала для него не нашлось места в гостинице, и он был рожден в хлеву. А перед смертью, когда он жаждал, люди не дали ему холодной воды, а подали уксус. Так человек обращается со своим Спасителем. Человечество отвергает, распинает и осмеивает Христа Божьего. И очень-очень важно для нас понять, что несмотря на всю религиозность общества, в котором мы с вами живем, на всю интеллигентность, на всю человечность, на всю порядочность, и еще много можно эпитетов привести, несмотря на все это, мы живем в обществе, которое не ищет Бога и ненавидит Его. Поэтому Пасха – это просто повод напиться. Поэтому Пасха – это просто съесть Пасху и яйца покрасить или там постукаться ими, или что-то в этом роде. Поэтому Пасху по-нормальному отпраздновать – это встретиться с друзьями и просто нормально вмазать, нормально на природе отдохнуть. И если мы скажем такому человеку или себе, что это абсолютно недостойное отношение к Богу, что это, по сути, ненависть к Богу, мы сами себе дадим в нос за такую мысль. И быстренько ее оттуда постараемся, бывает, убирать. И человек может нам это сделать. Мы должны ясно осознавать, несмотря на то, что наше общество называется христианским, и большинство, может быть, около 90% считают себя верующими во Христа людьми, мы живем в обществе, которое ненавидит Христа. И подает ему ежедневно, а иногда ежечасно, желчь вместо воды. Братья мои, я не могу обойти молчанием жестокое обращение людей с нашим Господом. Разве мы не делали ему иногда, не давали ему иногда вкусить уксуса? Не поступали ли мы так до того, как познали его? Мы умилялись, наше сердце смещалось, слушая о его страданиях, но оставались в своих грехах. Мы дарили ему свои слезы, а затем огорчали его своими грехами. Когда мы слушали рассказ о его смерти, нам казалось, что мы любим его, но мы не изменяли ради него свою жизнь, не доверялись ему и тем самым подавали ему уксус. Мы не принимали ясных и четких решений, за которые мы были бы готовы умирать в своей жизни и платить высокую цену. Но это еще не конец печальной истории, потому что разве не был грех примешан к самым лучшим нашим поступкам, самым лучшим чувствам и самым лучшим мотивам? Можно ли их сравнить с ароматным вином? Не горьки ли они, как уксус? Даже наши добрые дела бывают. Я поражаюсь тому, что Он принимал и принимает наши деяния, так же, как я поражаюсь тому, что Он принял уксус. Но все же Он принимает наши дела и одаривает нас благодарной, благодатной улыбкой. Несмотря на то, что даже наши добрые дела имеют привкус уксуса, Бог являет свою милосердную любовь к нам. Однажды Он превратил воду в вино, и с несравненной любовью сейчас Он превращает наше горькое жертвоприношение, способное вызвать оскомину, в сладкий напиток для Себя. Мы не увидим на Его лице горечи, или что оно скривилось, или что оно нас отвергает, но мы увидим Его ответную любовь к нам. Нам следует прийти к Нему и вместе с остальным человечеством, когда Бог даст Ему покаяние, воззреть на того, которого мы пронзили, и рыдать так, как рыдают о смерти первенца. Мы, чья склонность забывать Твою любовь, Твою благодать, самого Тебя, мы заставили Тебя страдать, мы, чьи грехи со страшной силой, как тучи грозные, пролились и искуплением испарились. И до сих пор в делах и в мыслях даем мы желчь и уксус кислый, хотя воды Ты просишь чистой. И еще одна последняя истина, которую мы видим из этой фразы «жажду», это то, что Иисус жил Словом Божьим. Он Словом Божьим побеждал, и Он им дышал. Он не жил какой-либо традицией в то время, хотя в то время у иудеев были уже определенные традиции, которые были на радость. Он не жил учением каких-нибудь святых отцов, которые были тогда и которые писали свои труды, талмуды, разъяснения. Он жил чистым Словом Божьим. И мы видим, насколько Он был предан Ему. И Он не был согласен ни на что другое опираться, кроме как на Слово Божие, богодухновенное Слово, которое мы сегодня имеем только в канонической Библии. Он опирался на Него, жил им, дышал им. Чему учат нас эти слова? Этот возглас взят из Писания, когда Иисус говорит в пророчестве. Поэтому Он сказал, дабы исполнились Писания. Разве это не говорит нам о любви нашего Господа к священной книге? Когда Он ощущал бесконечное горе, Он в ней нашел подходящие слова для выражения своего состояния. Этими словами начинается 21-й псалом. О, если бы мы так любили богодухновенное слово, чтобы не только пели под его музыку, но и плакали его словами. Когда боль доводит нас почти до потери рассудка, все равно продолжайте думать о Библии. Раз уж ваш разум все равно блуждает, так пусть он направляется к Богу. Давайте помолимся. И после этого мы посмотрим видеоролик, который поможет нам лучше понять еще и другими какими-то способом воспринять то, что Христос сделал, и то, чему Он нас учил в своих возгласах. Господи Иисус Христос, Боже, из этих кратких слов, которые произнес Ты на Голгофе, в своих муках на кресте, за нас, за наши грехи, ради того, чтобы сделать доступным путь спасения для нас. Из этих возгласов, Господь, мы видим Твое невероятное величие, Твою божественность, глубину Твоего сердца и силу Твоей любви к нам. Господи, Ты доказываешь свою любовь к нам тем, что Ты умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы не искали Тебя, мы не просили Тебя о спасении. Мы бы могли даже хулить, если бы Ты задал нам такой вопрос. Хулить Тебя, Господь, но Ты пришел и доказал свою любовь к нам. И Твоя любовь настолько настолько не вмещается в наш разум, Господи, настолько она необъятная, так трудно нам когда-либо почувствовать, что мы познали Твою любовь, познали Твое величие, Твою красоту, Твое царствование. Но даже то, что, Господь, к чему мы прикоснулись, пронзает наши сердца, увлекает наши сердца к Тебе, покоряет наши сердца Тебе. Не силой, не грубой какой-то властью, но своей преданной глубокой любовью Ты завоевываешь сердца. Мы преклоняемся, Боже, перед Тобой, и мы славим Тебя сейчас. И мы торжествуем вместе с многими христианами, которые сегодня преклоняются перед Тобой. И они признают Тебя Господом, Господином их жизни, Владыкой всего мироздания. И признаем, Господь, что Ты есть сущность всего, Ты есть Царь над всем. И все придет к тому, что всякий язык небесных, земных и преисподней преклонится перед Тобой и исповедает, что Ты Бог над всем, что Ты Царь и Спаситель. И мы сейчас, Господь, имеем привилегию уже это делать, и мы преклоняемся перед Тобой, и мы любим Тебя, Господь. И мы просим, Боже, дай нам жить достойно Тебя. Дай нам возлюбить Тебя от всего сердца. Дай нам пылать страстной любовью к Тебе. И пусть эта страсть, Господь, будет очевидна из нашей жизни. Из каждого решения, из огня, из бега к тому, чтобы во всем слушаться Тебя и искать Тебя, во всем слушаться слов Твоих и изучать эти слова, чтобы в точности их соблюдать, таким образом показывая свою преданность Тебе и любовь Тебе. Господь, еще я прошу Тебя, благослови всех нас, если кому-то из нас, а может быть многим, выпадет честь умирать за Тебя, дай нам выстоять. Дай нам перенести все страдания и пройти по этому пути подобно Тебе. Но более всего, Господь, молимся, чтобы Ты дал нам силы умирать для себя, свергать себя с трона своей жизни и преклоняться перед Тобой истинным Царем каждый день и, может быть, даже каждую минуту. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Мы продолжим два последних возгласа и значение воскресения Христа в ближайшее воскресенье на богослужении. Приглашайте, пожалуйста, всех друзей своих, чтобы они могли искать Бога.